Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.
Это подкаст о стране, в которой мы живем. И это не совсем та история про путешествия, которую мы привыкли наблюдать на экранах. Главное отличие, по понятным причинам, у нас нет картинки. И поэтому приходится использовать всю силу слова, чего мы очень рады.
Еще мы поняли, что увидеть по-настоящему город, поселок, область, республику или край можно только познакомившись с людьми, которые там живут. Мы, Евгений и Наталья, сегодня мы открываем Уфу.
Ты знаешь, Жень, что у Уфы есть анекдотическое происхождение названия этого слова?
Ну, условно говоря, откуда же я могу знать?
Наверное, это анекдот, но мне очень нравится. Почему Уфа? Уфа? Якобы строители там что-то в очередной раз то ли деревья пилили, то ли дом разбирали. Так они устали, присели, такие уф, вдохнули, и появилась Уфа. Ну, это, конечно, шутка, наверное.
Да нет. Ну, а есть какое-то серьезное объяснение?
Есть. Ну, говорят, что это как медвежья вода, потому что «ва» в переводе там с определенного языка.
С удмуртского, значит, наверное.
Там есть несколько происхождений, тюркские либо угрофинские.
Угу.
Означает...
«Ва» – это вода.
Вода, да. Она потом пришла в «фа», потом прибавилось «у». В общем, то ли медвежья вода, то ли медвежья река.
Какая интересная история. А Москва же тоже считается по одной из версий, что «ва» – это вода. Хорошо, что мы живем не в городе, который мы называем «Москва».
Например. Ну, да. Может быть, она раньше была такой, просто может мы быть. Теперь стали ее по-другому произносить.
Я никогда об этом Москвой. Не задумывался.
Без реки в Уфе никуда не деться. Там есть очень красивая река, которая называется Белая.
А можно для сравнения? Ну, то есть, какая она по размеру?
Ну, она, конечно, не как, не знаю, какая-то там широкая.
Ну, не Ваня.
Ну, наверное, да, похоже. Может быть, чуть поуже.
Река.
Может быть, чуть поуже, но когда ты приходишь на эту речку, надо сказать, что в Уфе очень высокий берег. Просто так к речке не подойдешь.
Там обрыв, что ли?
Там обрыв, потому что раньше там были овраги, 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 поэтому сейчас город состоит из таких вот горок. Ты все время идешь либо вверх, либо вниз. Ну, немножко ты так мышцы ног себе накачиваешь. А если ты идешь перпендикулярно, например, к реке, там улицы более прямые. А так, чтобы попасть на набережную, тебе нужно найти дорогу, условно говоря, с обрыва. Ну, либо там прийти в определенное место. Я не сразу поняла, где находится этот путь, и просто так шла-шла по навигатору, и смотрю, там дорога вниз идет. Ну, я думаю, ну, сейчас я пройду.
В смысле, грунтовая дорога? Или,
ну, там сначала она такая была, как асфальт, а потом дорожка, вот куда я спустилась, она была просто вот такая вот дорожка между старыми деревянными домами. Ну, такая, условно говоря, деревня. То есть ты идешь, у тебя город, вокруг город, город, город. Потом бац, ты сворачиваешь налево и оказываешься вот в таком деревенском поселении с такими деревянными домиками.
Это прям в центре?
Прям в центре, да. Ты так вот прям по тропинке куда-то спускаешься все ниже. Потом я поняла, что я уже цепляюсь за деревья. Потом я увидела какой-то, слава богу, была надпись вот здесь вот спуск к набережной. Но там оказалось вот реально прямо овраг, в который я свалилась. Но в итоге я все-таки вышла на дорогу, которая вела уже непосредственно к набережной. Набережная была перестроена несколько лет назад. Сейчас ее там протяженность 7 километров.
Ого.
И чтобы понять, что такое город Уфа, вот я бы прям советовала пойти сначала на набережную. Потому что с набережной, ну, во-первых, ты сначала оказываешься на таком пригорке, откуда видна Уфа, скажем так, старая и новая. Потому что ты так вот оказываешься на этом пригорке, ты видишь, что перед тобой на другом берегу реки Белая, ну, такая деревня стоит. Просто деревня, деревня, деревня. Плывет такой тихий-тихий пароходик. И дальше ты смотришь вот чуть левее и понимаешь, что там уже совершенно другой город, который похож как на вот все такие современные, новые, ну, какой-нибудь современный новый район Москвы, например. То есть такие вот новые здания, которые вот прям вот, они, условно говоря, ну, немножко так нависают вот над этой рекой. И ты видишь, вот здесь вот старое, а вот там уже вот за поворотом уже другой город, другая жизнь.
Интересно, а что ты имеешь в виду новый город? Потому что, ну, вот как в Москве.
С современными зданиями. Ну, как
ну сейчас... то есть как спальный район или нет?
Нет, как вот как... сейчас строят жилые комплексы новые.
А, вот такое вот прям. Вот,
прям вот такой
новый
город. Слушай, есть он и внутри старого центра, но вот он именно вокруг, условно говоря, старого города, он прям вот активно-активно строится, активно-активно меняется. Наверное, там есть и спальные районы, но вот так вот ты когда стоишь внизу на набережной, ты вот прям видишь вот там мост, и за углом вот он, другой новый большой город, современный, совсем не похожий на
старый.
А
я правильно
города.
Понял, что столица Башкирии находится на обоих берегах реки Белая?
Да, там есть как бы просто район более центральный, менее центральный, скажем так.
Ну,
но я
как...
вот пешком походила по старому району, То есть, вот я, как сказала, я спустилась к набережной. Вот я еще когда там гуляла, я просто сначала гуляла, и вот думала, как бы я этот город описала.
Угу.
И вот когда я уже спустилась вниз на набережную, я поняла, что он очень-очень уютный. И такой вот, как писали о нем еще там в конце 19 века, один врач местный, задумчивый и ласковый. Вот пока я не спустилась на набережную, я это не поняла. Потому что там ты внизу оказываешься вот полностью от, как бы отключен от всей этой вот, не знаю, суеты, машины и так
что
далее.
Что там нет суеты вот этой, которая в центре города?
Там как-то вообще нет. Там довольно редко проезжают машины.
Именно на набережной?
Да, по этой, там так и называется улица Набережная.
Угу.
Сама набережную ее полностью перестроили. Она там два яруса. Можно прям к воде спуститься, можно наверху посидеть, там такие сделанные деревянные настилы, покататься на качелях, еще выше чуть подняться, можно в всякие местные ресторанчики зайти.
Кто о чем, а есть там пляжи?
А там прям пляж, вот и есть пляж. Вот я прям села, было солнце в конце сентября.
В центре города?
В центре города. Ну, потому что это не совсем центр, ну, так тебе нужно пройтись так немножко, чтобы дойти. И там вот прям сидишь и загораешь. Я вот не уверена, что там можно купаться, но вот прям ощущение...
Вполне.
Прям вот можно даже прилечь. И оттуда, с этой набережной, ну, вот, во-первых, как я уже сказала, ты понимаешь город по-другому и видишь, и чувствуешь, ты как-то вот внутренне успокаиваешься. А и оттуда ты видишь так называемый главный символ не только города, но и всей Башкирии. Это памятник Салавату Юлаеву. Если ты помнишь, кто это был
такой
человек.
Я только хотел сказать, что, знаешь, первое, что приходит в голову, тебе говорят «Уфа», ты говоришь «Салават Юлаев». И сейчас Наташа у меня спрашивает: «Ты знаешь, кто такой Салават Юлаев?» А я Наташе отвечаю: «Так это спортивная команда,
вот,
вообще-то».
Так и есть. Большинство
да?
думает, что это спортивная команда.
А,
да, это местный хоккейный клуб, который дико-дико-дико популярен.
Конечно.
Но на самом деле был такой человек, Салават Юлаев.
Понятно.
Его назвали «Воин-поэт». И он был связан с восстанием Емельяна Пугачева. Так, если уж коротко, в конец 18 века Емельян Пугачев, который решил, что он новый русский царь, и сейчас он должен всех крестьян собрать вместе и против тогдашней Екатерины II выступить и всех там, в общем, завоевать и покорить. Так вот, Салават Юлаев был местным таким, ну, по тем временам революционером.
То есть его вассалом, да, как бы, получается?
Ну, его сподвижником, скажем так. Он вместе со своим отцом, надо сказать, что Салават Юлаев, я вот не знала, был тогда 19 лет, совсем молодой парень, собрал армию местную из там местных крестьян. И вот они там пытались вместе, влились в это войско Емельяна Пугачева и там штурм брать Уфу и там другие города. И, в общем, на тот момент он был таким символом, ну, не был, есть, наверное, символом местного, там, не знаю, единения, борьбы за местный народ.
Угу.
Но потом, в общем, поскольку в царские времена была цензура, то его как бы несколько история вида изменялась. Его тогда называли разбойником, ну, так же, как Емельяна Пугачева. В советское время он опять стал революционером-героем. И сейчас он прям вот символ
Башкортостана.
Да? Вот стоит его памятник. Он считается самым большим конным монументом в Европе, во-первых.
Mm.
Во-вторых, он...
Ну, впечатлил
тебя? Я его видел издалека. Там было, знаешь, такое яркое голубое небо, такой всадник на коне. Mm. Вот если смотреть, например, с набережной, кажется, он парит над городом. А вот,
то есть он на возвышенности?
Да, как бы, он прямо на возвышенности стоит. И есть такая легенда, что раньше, по крайней мере, его каждую весну местные хулиганы лошади Салавата Юлаева красили в зеленый цвет. Была такая традиция. Вот. Но сейчас вроде там поставили камеры видеонаблюдения, и, в общем, все это...
Эх, такую традицию
нарушили. Да, такую традицию нарушили, да. Но, тем не менее, он... Такой вот он, кажется, он там серьезный мужчина с бородой, а был-то совсем парень, сколько там веков назад. Вместе с отцом их потом поймали, не казнили, отправили в ссылку, где они просидели в эстонской, вот сейчас уже эстонской крепости 25 лет, и ничего о его судьбе больше не известно, кроме того, что вот он умер спустя 25 лет. Единственная надпись, которая появилась в этой крепости.
Mm-hmm. Вообще, когда говоришь, произносишь, опять же, название столицы Башкирии, я тебе честно признаюсь, кроме того, что Салават Юлаев, ну, еще есть башкирский мед, да, никаких ассоциаций не приходит. Есть там вот нечто, чем гордятся, что они считают отличительной особенностью сами жители города Уфы.
Ну, да, башкирский мед, совершенно верно. Про Уфу там есть то, что ты идешь по улице, вот я там шла по одной из центральных улиц, там такое везде висят на каждом, условно говоря, столбе, герб Уфы непосредственный. Я думаю, что за зверь там? оказался куница.
Куница?
Да, куница у них местный их символ.
Талисман.
Талисман, да, Уфы. Причем там он менялся, там сначала была просто зверек, потом он стал немножко улыбаться, потом он стал там лапы поднимать. Ну, в общем, такой вот веселый белый зверек – это символ столицы Башкирии. Ну, горки, я уже сказала, вверх-вниз, вверх-вниз. Вообще сам город, как ни странно, его построил шотландец.
Шотландец?
Да, его звали Вильям Гесте. Придумал в свое время еще там тоже в начале 19 века.
У него шотландская планировка теперь?
Ну, он в свое время Москву перестраивал после пожара 19 года. По-русски его звали Василий Иванович. То есть, как у любого иностранца есть русское имя, как мы уже знаем. А-а-а. Там как бы такое вот планирование по квадратам. То есть, если смотреть на старый центр, то это такие вот улицы, которые друг с другом там не круговые идут, как раньше, например, строили вокруг Кремля, например. Там же был в свое время Уфимский Кремль, который полностью сгорел и был разрушен, от него ничего не осталось. Вот такой вот улицы прямо, и их пересекают другие улицы. Получается такой, наверное, квадрат.
Не, ну не совсем московская планировка.
Не совсем. То есть, да. Но для старой Уфы, вот которой я там была, на одной из таких улиц, сохранилась планировка улицы Тукаева. Она идет как раз вдоль набережной, сохранилась такая вот извилистая планировка, то есть ты идешь-идешь, это, кстати, если я очень советую на эту улицу пойти, после набережной, например, поскольку она рядом. Во-первых, на ней соборная мечеть стоит, старейшая в Уфе, она работала еще, была открыта во время, в советский период, когда, собственно, религия была запрещена официально. Во-вторых, там сохранились вот именно такие низенькие старенькие домики деревянные, с такими окнами, тоже деревянными, и они прям вот как будто прибиты к земле, и ты вот, когда идешь по этой улице, ты можешь представить, как раньше город выглядел. Вот он состоял из таких вот низеньких домиков с палисадниками, с садами и цветущими георгинами, ну, чтобы закончить картинку для себя. И вот она так идет-идет, потом бац, и как-то так вот резко куда-то поворачивает, и потом направо-налево, и ты думаешь, что вот, ну все, я потерялась, а потом ты оказываешься на каком-то там очередном холме, откуда нужно спуститься, и бац, и ты там оказался в той точке, откуда начинал.
А как так?
Ну вот, не знаю, как они-то. Ну, видно, потому что там действительно был овраг, и дорога строилась вот по таким вот тропинкам, что ли, вот вверх-вниз, вверх-вниз, потом ты вот оказываешься в нужном месте, откуда там ты начинал свой путь. Что не скажешь о центральных улицах? Во-первых, они все с советскими названиями. То есть там почему-то не стали, вероятно, в свое время эти улицы переименовывать. Там по-прежнему, ну, главная улица...
Потому что они в советское время были построены, тоже вариант, понимаешь?
Нет, они были и раньше построены. А-а-а. Значит, там есть улица Ленина, улица Цурупы. Вероятно, сейчас уже мало кто помнит, что это был такой, ну, мало того, что известный революционер в 17-м году известный. А он же был потом... Ну, по тем временам, как министр торговли СССР, начальником Госплана и так далее, у него было много высоких должностей. Там есть улица Коммунистическая, улица Революционная, улица Пушкина. Где-то там затесалась между всеми этими революциями.
Ну, то есть все как надо.
Все как надо, да. Но связано это в том числе с тем, что в начале 20 века, еще до того, как у нас случилась революция, и власть от царской стала советской, а революционеров-то ссылали куда-то. То есть они же не могли жить в Москве и Питере, их арестовывали, им говорят, ну вот теперь давайте мы вас сошлем куда-нибудь. И вот они, многие из них приезжали в Уфу, ну, там жили в ссылке. Не так далеко от Москвы, чтобы понимать, сейчас это 2 часа самолета лететь. И вроде такой тихий уездный город и прочее. Вот они там жили, ну и, видно, продолжали какую-то там свою революционную вести борьбу. Потому что там, если почитать старые книжки, вспоминаю все, как там один раз Ленин приезжал, Владимир Ильич, который, и жена его туда была сослана. А сейчас вот эта вот советская, условно говоря, память о тех временах людях, она вот осталась в названиях улиц. Так что теперь, как в песне Антонова, там пойду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, только тут пройду по Коммунистической, сверну на...
Цурупы.
На Цурупы, да. А вот как ни странно, ты как раз спросил про название улиц, что, может быть, они всегда появились, что они появились в советское время и всегда были коммунистическими. Нет. Например, улица Коммунистическая, она раньше называлась Кладбищенской Сенной, потому что там была...
Я не знаю, что лучше, знаешь.
Да. Потом она была Большой Успенской, потом она называлась имени Сталина, и потом стала в 60-х годах улица Коммунистической. Ну, то есть, как бы... Вот,
Богатая история.
Но не только улицами город славен, известен. Хочется про людей вспомнить, которые там были. Здесь есть разные примеры того, как о них рассказать. Шла я по улице Карла Маркса, опять же, возвращаясь к советской традиции. И там стоит совершенно чудесный, красивейший особняк Малло, так он называется, который совершенно не похож на...
К своему стыду? Кого?
Малло. А ты и не знаешь, кто это.
Ну, я
признаюсь. И не должен знать, и я не знала.
Да?
Да.
Так.
Очень симпатичное здание, которое было в стиле модерна построено.
Каменное.
Угу. Каменное, да. В самом начале 20 века. Мало это не писатель, не революционер, не коммунист,
ты
даже
прям интригуешь,
не местный губернатор. Это такая, на самом деле, очень известная девушка местная уфимская, которую в девичестве звали Леночкой Славохотовой. И жила она себе прекрасно в этом городе Уфа. Никто ее не знал. Была она из такой скромной дворянской семьи. Получила она хорошее образование. Никак замуж не могла выйти, потому что семья-то была обедневшая, и жениться на ней никто не хотел. Но вот однажды подвернулся ей богатый купец по фамилии Поносов, женился на ней. Но поскольку он был ее гораздо старше, ужасно ревновал он свою прекрасную жену и нанял, в общем, специального детектива, чтобы следить за ней. И однажды ему принесли фотографии, увидел он все, что с ней происходит, а девушка любила встречаться с другими мужчинами и умер тут же от сердечного приступа. Итак, Елена Славохотова стала очень богатой. Девушка вышла замуж за другого человека, которого звали Мало. И вместе они купили вот этот вот особняк. Был он предпринимателем, жили вполне себе, все у них было хорошо. Но однажды он взял и уехал за границу и не вернулся.
А то есть вот он ее бросил или непонятно, почему он не вернулся?
Непонятно. Ну, какие-то, может быть, бросил, может, у нее другая девушка. Такой она стала такой местной веселой вдовой при неизвестно куда одевшемся муже. Был такой салон Мало, который знала вся Уфа, туда ходила, проводила хорошо вечера.
То есть такая литературная гостиная Мало.
Литературная гостиная, да, в таком вот чудесном особняке. Прекрасная Елена,
а которая... что там сейчас, непонятно, да?
Я еще не рассказала. Прекрасная Елена, которую ходили кучу, продолжали ходить кучу всяких ухажеров. Ну, такая местная, не знаю, веселая вдова или мадам Бавари или что там. Потом она потом познакомилась с каким-то польским офицером, там был в этом здании...
Ну, девчонка молодец.
Да. Здание Красного Креста. Потом, когда уже гражданская война началась, она сбежала во Владивосток. И в этом доме был Василий Чапаев, в общем, там у него был штаб. Узнаем, это был Чапаевская дивизия.
Какая возглавлял... богатая история у особняка.
Да, Василий Чапаев. В общем, там был этот штаб этого Чапаева. Потом научная библиотека коммунизма. Потом музей революции, дом ученых. А сейчас там музей археологии и этнографии.
Ой, музей все-таки.
А все начиналось с мечты прекрасной девушки Елены выйти замуж.
Класс.
Получилась целая история городская.
Слушай, тут только ради того, чтобы посмотреть на этот особняк Мало, можно уже съездить в Уфу.
Да, но не одними любовными историями Уфа славится. Ну, я надеюсь, там и сейчас много всяких историй связано. Еще две истории я хочу рассказать про людей. Много очень и улиц, и домов связано с Сергеем Аксаковым. Это был русский писатель. Многие его сейчас знают по музею Абрамцева в Подмосковье, потому что он в Уфе жил, родился, а потом переехал в Москву вместе с семьей. Он считается таким вот как тоже почетным жителем Уфы. Там есть его особняк, улица и сад. Сад Аксакова. Вообще Уфа поразительно, мне очень понравилось, там поразительно такой зеленый город с садами. Вот опять же, чтобы уйти от этой вот городской, не знаю, там машины и прочее, не обязательно к набережной спуститься. Можно просто раз так завернуть в какой-нибудь сквер. Даже вот там часть улицы Ленина, она пешеходная, например. И там сразу как-то вот то, что может быть много вот деревьев, цветов, лавочки, там вот все сидят. Как какая-то вот, знаешь, прям удивительная тишина там. Ты в нее прям погружаешься и как-то вот отключаешься от того, что вокруг происходит. Или, например, я как-то вечером пошла прогуляться, иду, и где-то уже там уже кажется, что темно, и вижу сад. Потом я прочитала, что это сад, который носит имя Аксакова. Он такой с отделанными такими воротами, как раньше строили специальные каменные ворота в сад. Он уже был закрыт на решетку, потому что было там больше 10 вечера. Но рядом была калиточка. Можно было да, так пройти и там прогуляться. И вот тень деревьев, ночь. Совершенно тебе не страшно, потому что гуляют какие-то пары, там продолжают гулять, несмотря на то, что уже поздний вечер. И вот это ощущение... как я сказала вначале, вот этого ласкового, тихого города, ты его находишь вот, вот именно в таких вот садах и скверах, которые есть, мне кажется, они сохранились, и, слава богу, вот в большом количестве, по крайней мере, в старой части города Уфа.
Вообще такое впечатление, что он такой раскидистый, этот город, что это не просто там... кварталы, дороги, развязки, железные дороги, развязки. А что он такой? Спокойный не только в смысле того, что ты рассказываешь,
там
но
и в смысле
развязки, архитектуры.
Там есть развязки, и построено там,
не, понятно,
новое
что есть, но большой же город.
Аэропорт. Ну, большой, ну, конечно, большой, да. Но понятно. Я вот рассказываю в основном про все-таки про старую часть города, которая вот осталась...
Сохранившаяся, да.
Там и правительственный квартал, и многие, там, не знаю, бывшие особняки, которые теперь там находятся, школы, например, или какие-то там вузы. И благодаря им, наверное, тому, что вот эти вот госучреждения, они остались...
И сохранилось все это.
И сохранилось все это, потому что ты прям видишь, вот ты идешь, там два маленьких домика, например, из прошлого, которые там написано, что они охраняются государством, ну и тут же новый такой жилой комплекс, он как бы уже нависает над этим. И там ты заглядываешь за поворот, а там уже построили целый квартал новых домов.
Нет, ну чтобы не исчезло,
кажется,
все это.
И кажется, что оно вот прям вот так вот тебя все так сейчас чуть-чуть сдавит. Еще про одного человека я хотела рассказать, с которым связана история этого города. Это Рудольф Нуриев.
О, это вообще легенда,
легенда,
конечно.
Советского балета. Все его сейчас знают в основном потому, что он сбежал, да, из СССР в 61-м году прошлого века и стал звездой Парижского театра оперы, Парижской оперы и балета. А детство-то его было в Уфе. Даже говорили, что он там родился. На самом деле нет, он родился в поезде из Иркутска в Владивосток, кажется. А в Уфе они переехали во время эвакуации, во время Великой Отечественной войны в 41-м году. И начал он танцевать в местном фольклорном ансамбле в городе Уфа, где его преподавательницей была петербургская балерина Анна Удальцова. Она-то его и заметила, сказала, что нужно учиться ехать в Ленинград. Но вот если почитать его автобиографию, там у него прям много таких вот детских воспоминаний, потому что они сначала, у них там с мамой и с сестрами, они жили сначала в деревне, в маленьком домике, потом они переехали в Уфу, где в одной квартире с семьей маминого брата жили, что это был голод, ели они одну картошку и засыпали, чтобы не хотелось есть. И как вот он первый раз пришел в местный башкирский театр оперы и балета, увидел постановку, увидел, как все это выглядит, и понял, что он, без танца он жить не может, и ленинградская школа балетная, что он должен обязательно уехать в Ленинград, но не сразу туда попал, потому что у отца не было денег, чтобы купить ему билет в Ленинград, поэтому он туда позже приехал. Ну, такая вот прям вот судьба-судьба сложная-сложная. А но когда он вернулся, в 87-м году его пустили сюда, в СССР, чтобы он попрощался с матерью, и он пришел, почему, собственно говоря, я все это рассказываю. Жили они в бараке. На самом деле, такие деревянные бараки, старые дома, они до сих пор в Уфе остались, сохранились. Его конкретно дом нет, и там даже есть известная фотография, где он стоит в Уфе на фоне просто старого деревянного дома. Но они есть в других районах. Я вот случайно забрела, зашла во двор в районе улицы Советская. И там прям стоят такие двухэтажные, крашеные деревянные дома. Видно, что они еще были построены там, сколько уже знаю, сколько им лет. В некоторых вставлены новые окна, палисадники с цветами вокруг. Наверное, там есть водопровод, я надеюсь. Но вот они из тех времен и остались. И это еще одна вот эта примета, не знаю, вот старого города, который до сих пор сохранился, который можно найти еще в Уфе, и где прошло детство легендарного нашего, ну и не нашего, французского, советского...
Нашего-нашего.
Артиста балета Рудольфа Нуриева. И понять, каким был город раньше, как там жили люди не только в советские, но и, наверное, дореволюционные времена, поскольку воспоминания-то все оттуда у многих людей сохранились. И тут, кстати, вот важная такая еще вещь, что Уфа, ну, как я уже сказала, она же недалеко от Москвы находилась, и поэтому, когда началась Великая Отечественная война, туда были эвакуированы как различные учреждения, так вот, как я уже рассказывала, там были артисты балетов, театра, журналисты многие там жили во время войны, вели оттуда там свои передачи. И поэтому Уфа, ну, такая, наверное, она еще одна такая вот небольшая столица, которую мы иногда забываем, но не менее важный такой, ну, большой город, на самом деле. Так-то нам кажется тихий, уютный, но там столько всего и судеб, и людей, и истории переплелись, что он таким образом превратился в такой вот центр, да, еще один центр, который нам кажется далеким, но на самом деле он есть.
Ты с таким энтузиазмом рассказываешь об Уфе. Ну, в общем, город понравился, да? Стоит его посетить, я правильно тебя понимаю?
Да, обязательно. И именно не то, что понравился, а как бы если не ездить в те города, которые есть у нас в России, ну, то, о чем мы с тобой пытаемся делать, рассказывать в этом подкасте, то ты не увидишь, не узнаешь страну, в которой ты живешь. Или там ты не станешь с ней по-другому относиться.
Очередной выпуск подкаста «Попутчики». Наталья побывала, как вы поняли, в столице Башкирии, Уфе. так захотелось посетить этот город и теперь. Да, да.
Да, еще говорят, что там раньше были классные крендельки и калачи. А я зашла в одну булочную, там все было очень красиво, так что я надеюсь, Евгений, когда ты поедешь, теперь ты в Уфу, ты съешь кренделек и расскажешь, какой он на самом деле.
Я знаю, я знаю. Наташа просто крендельки не ест. Придется мне ехать в Уфу. Встречайте, друзья.
Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.